Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к разговору нашему на Светлом радио. Сегодня, напомню, мы беседуем с протоиереем Александром Тылькевичем, настоятелем Петропавловского храма города Шилка в Забайкалье, благочинным Шилкинского округа. Отец Александр интереснейший рассказывает про отдаленные места Забайкалья, куда ему приходится, где ему приходится бывать, про людей, которые там живут, про природу, про суровые края. Два фильма об этом есть: «Дорога к небу» и «Путь». Эти фильмы вы можете посмотреть на YouTube-канале «Радио Вера», зайдя на YouTube и там вбив в поиске «Радио Вера», или же на сайте radiovera.ru, там вы найдете все нужные ссылки. Посмотрите обязательно эти фильмы, они стоят того. Вообще, отец Александр, как в вашей жизни появились вот эти места? Вы служите в Шилке. Шилка – это тоже не ближний край, даже от Читы, я посмотрел, это порядка 200 километров. Вы говорите, Усть-Каринга, там до дороги 200 километров, а у вас от Шилки до Читы 200 километров почти.
Да, была такая босяцкая песня: «Нам Шилка и Нерчинск не страшны теперь». Вот Шилка – это то, что нам теперь не страшно. В Шилке стоит храм, ему уже, Петропавловский храм, ему уже около 130 лет. Храм древний, несмотря на то, что его закрывали, использовали и как спортзал, и как музей, и как мастерские, и что только с него не вытворяли. Но вот он перешел, в конце концов, в храм, мы его восстановили, и уже около 30-35 лет в нем совершается богослужение. Из 35 лет, 20 лет я в нем, 22 года я в нем являюсь настоятелем. Но так как я являюсь священником не только одного храма, но еще всех храмов, всех территорий, которые расположены от нас вверх по карте до самой Чары, а до Чары до нас 1000 километров, то все промежуточное автоматически входит в сферу нашего бытия. Итак, вот мы посчитали, что в нашем окормлении находится 20 храмов, 20 стационарных храмов, стоящих или строящихся, и два походных храма – Александра Невского и святителя Николая. Вот и все это приходится окормлять. Я понимаю, что когда спрашивают батюшка, как вы это все успеваете, я сразу говорю, ничего, мы на самом деле не успеваем. У нас в нашей епархии уже год нету и архиерея, и на то количество храмов, которые у нас есть в Нерчинской епархии, у нас всего 11 священников. Вот. Поэтому, ну так, сложность есть, но тем не менее, это не критический вариант, не критическая ситуация. Вот. Ну, как умеем, так сколько времени хватает, столько и тратим. Обычно мы нашу деятельность организуем и называем это экспедиция. Собираем. Вот, например, мы сейчас готовимся к зимней экспедиции. Будет она совершена в феврале, в конце февраля, когда уже лед встанет крепко и реки откипят. Мы готовимся к очередной экспедиции. Пойдет у нас 3 колесных вездехода и 2 гусеничных. Мы собираемся около 4 тонн гуманитарной помощи с собой брать. Это продукты, медикаменты, оборудование. Очень надеемся взять с собой медиков, потому что там медицины вообще никакой нет. И к нашим медикам, к которым мы приезжаем, выстраиваются не только больные, но и даже здоровые. Когда спрашиваю здоровых, зачем вы туда стоите, они мне говорят, ну, на всякий случай. Я, в конце концов, понял, что у нас медик замечательный. Она, кстати, москвичка, Елена. Она не столько их лечит, сколько их умеет слушать. Это для нашей современной медицины очень такое... Не часто случающееся явление. Вот. И медицина, гуманитарная помощь, ну, естественно, богослужение, которое литургия, крещение, соборование, которое там нужны людям. Если нужно, то и какие-то панихидные отпевания, там все такое. Ну, все, что связано с храмом. Ну, изначально мы, конечно, себе не ставили цели строить там храмы. Храмы появились там уже как бы благодаря тому, что этого хотели люди. Но изначально мы руководствовались желанием помочь тем регионам, которые нуждались в этой помощи. Вот. У нас был такой миссионер Макарий Глухарев. Он когда приходил на отдаленные территории, где не было ни священства, там, он начинал организовывать жизнь. Он строил школы, начинал давать людям образование, начинал помогать им какими-то инженерными средствами. А потом возникали вопросы. Ответы на эти вопросы приводили людей к Богу. Вот примерно такая схема у нас поддерживалась. И благодаря этому на северах возникло, уже на сегодняшний день 5 храмов построено. 6-й стоит на перевале, 7, 8, 9. 9 храмов. 9 храмов сейчас стоит только на северах. И вправо и влево от нас еще строится 5 храмов. Они находятся в заложенном состоянии, стены стоят, куполов пока нету. Но тем не менее, по мере возможности, каждый поселок пытается обеспечить свою территорию вот этим сияющим крестом, чтобы было место, где, как говорится, голову преклоните.
А как вообще в вашей жизни появилась Шилка? Вы же не всю жизнь там живете. В какой-то момент вы там оказались. Я думаю, что это был достаточно суровый и новый опыт для вас.
Ну, если брать изначально, то я вообще родился в Ташкенте. Родился в Ташкенте и до 14 лет жил там.
А я там жил когда-то.
Да, вот я на ТТЗ около греческого городка жил.
Это был ученый городок, научный городок, Шиити русский.
Ну да, там рядышком училась моя мама с папой. 4 поколения наших родственников прожили там, но когда начался БАМ, мои родители захотели поехать на БАМ. Так я попал в поселок Куанда, где было золотое звено, которое строил Узбамстрой. Там на БАМе я закончил школу и оттуда ушел в армию. После армии вернулся. Ну и работал в органах. Отслужил 12,5 лет в органах, дослужил за начальника штаба ЛВД станции Новочара. И потом вот так получилось, что встретил владыку Евстафия, и после определенных таких процессов, после которых нельзя было не поверить в Бога, у меня состоялся с ним разговор. Он меня спросил, не надоело ли мне воевать. Я сказал, что мне не надоело, потому что это моя работа, и я выбрал ее не просто так. Он сказал, мне кажется, что послужил государству, надо и послужить Богу. Я ему сказал, что мне нельзя даже близко ставить к священникам, потому что по мне нет ни одного достоинства и ни одного качества, которое делало бы мне хотя бы похожим на священника. Он подошел ко мне близко-близко и сказал на ухо, я тебе по секрету скажу, во мне тоже. Вот так мы познакомились с владыкой Евстафием. И через год я уже учился на пасторских курсах города Читы. Когда я их закончил, был рукоположен в диаконы, через 30 дней в священники. И вот такого новобранца, только что испеченного, меня с указом отправили в город Шилка. Причем, когда благочинный отправлял, он мне сказал, 5 попов сожрали, ты 6-й. Ну, вот с таким напутствием я поехал в Шилку. На самом деле оказалось, что...
И приехали туда и встретили людей, которые были, не то чтобы намерены вас сожрать, но, по крайней мере, посматривали с аппетитом.
Знаете, до сих пор пытаюсь встретить. На самом деле, милейшие люди, прекрасные люди, великие помощники, великие труженики, очень терпеливые. Несмотря на все мои немощи, несмотря на все, что я часто отсутствую в храме, приходится ездить по северам, везде, где угодно, вот они меня терпят, любят, ждут, и я очень признателен им за молитву. Я, наверное, единственный священник в Забайкальском крае, кто 22 года служит на одном месте и никуда не ездит, не переводится. Может, еще благодаря тому, что у нас много детей, нас трудно перевести куда-то, Хотя, не знаю, у протопопа Вакума тоже было много детей. Несмотря на это, собрали и спокойненько отправили на север.
Другой бы на вашем месте служил бы и служил, никуда бы не ездил. 22, 32 года, 40 лет, сколько Бог отпустит. Так вот на одном месте. Но ведь вам почему-то захотелось ездить по северам, общаться с людьми, крестить их, проповедовать, в конце концов, помогать просто по-человечески.
Ну, мне на самом деле очень трудно отказать людям, когда они просят. Если люди звонят мне и говорят: батюшка, приезжайте, у нас целая куча проблем, нам самим не вырваться, нам надо детей покрестить, нам надо самим покреститься, нам надо то-то, то-то, то-то. Поэтому легче найти способ и средства доехать, чем отказать. Это очень сложно людям говорить: простите, я не смогу. Вот. Более того, настолько народ уже, знаете, как-то вот мы с ними свыклись. Вот даже пропал человек, потерялся. Они в первую очередь звонят и спрашивают: батюшка, что мы будем делать, пропал человек. Ну, я им говорю, что надо в администрацию, там тот и тот, и в органы обратиться. Да. Но они почему-то в первую очередь ко мне обращаются. Потому что, ну, ты не знаешь, почему как такая-то у нас с ними связь такая вот уже не столько духовная, сколько житейская образовалась.
Они, я чувствую, вам могут позвонить в любое время дня и ночи.
Да. Не, если у них, конечно, есть связь. У них это тоже не удовольствие, не регулярное.
А, ну да, то, с чего мы начинали.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Александр Тылькевич, настоятель Петропавловского храма города Шилков в Забайкалье, благочинный Шилкинского округа. Я думаю, самое время поговорить о фильмах «Дорога к небу» и «Путь». Что это за фильмы? Все-таки мы начинали с вопроса о том, что это за фильмы, но и очень хорошо, что так получилось, ушли в разговор про то, что это за места. А вот что за фильмы, как вы их снимали, и чем один от другого отличается, мы еще не говорили.
Ну, вот, в принципе, мы и говорили о том, о чем фильмы. Да, на самом деле, это фильм, знаете, вот все, что мы там снимали в нашем Забайкалье, в моем любимом Забайкалье, это все как бы стороны, разные стороны одного и того же бытия. Первый фильм, он о храме, о месте, о том, как строился храм. А второй храм о людях. Вот фильм «Путь» – это фильм о движении, а фильм «Дорога к небу» – это как карингинцы строили свой храм, как молились за то, что там храм стоял. И о тех людях, которые своей верой… Ну, представьте, на сегодняшний день считается нерентабельным строить церковь, если народонаселение поселка или пункта меньше 10 тысяч человек. Если из этой статистики исходить, то ни одного храма у нас бы там не было. Но, вопреки всей этой статистике, народ сам по себе хотел. И я вот помню фразу одного некрещенного человека, ну, не атеиста, а просто некрещенного человека, который тоже был участником этого строительства, тоже носил с нами бревна, тоже их складывал, помогал активно. И вот когда снимался сюжет этот, он в интервью произнес такую удивительную фразу, которая меня утвердила в этой мысли, более того, которая дала возможность мне размышлять о нашем севере с возможностью дальнейшего строительства в таких поселках, церквей и часовен. Он сказал: всю жизнь прожил в Каринге, но только вчера понял, что у нашего поселка появилась душа. Вот это для человека некрещенного мысль очень интересная. На самом деле какая-то такая точка, конечная и начальная точка была поставлена храмом. Конечная точка бездушного существования и начальная точка движения вверх. Вот. На сегодняшний день храм всех сибирских святых стоит на Каринге. Причем он стоит не просто оплотом православия в того региона, а на самом деле даже географически удачно встал. И если раньше мы могли проскочить поселок просто по реке, когда устаешь 200 километров, мы идем часов 10-12. Если эти 10-12 часов вправо и влево рулить, постоянно проваливаться под лед и постоянно вылазить, ну, к концу дня утомляемость очень высокая. И поэтому мы несколько раз просто проскакивали от усталости, проскакивали, и когда упирались в Витим, нам приходилось возвращаться. А тут уже никак не проскочишь, потому что в черном небе всегда мелькнет и блеснет наш купол. Вот, поэтому мы очень любим свой храм и считаем, что если не Божий бы промысел, никогда бы в жизни его бы там не было. А так как Господь так решил, то мы в руках Божьих оказались в нужное время, в нужном месте. Поэтому там так появился такой замечательный храмик.
А теперь как часто получается туда добираться? И всегда ли ездите вы, или это могут быть какие-то другие священники? Усть-Каринга, я так понимаю, все равно относится к вашему благочинию, хотя она там в 200 километрах от дороги, а от вашего города, я так понимаю, что еще дальше.
Да, я вам скажу, что в нашем благочинии я один. Да, у нас...
То есть вы сам себе благочинный?
Да, сам читаю, сам пою, сам кадило подаю. Да, вот я когда приезжаю в Москву к своим друзьям в отпуск и служу у них в храмах, я иногда смиряю диакона, потому что у нас же нет диаконов, и мы вообще не... Это только как бы на картинке видели диаконов, и иногда вместо диакона что-нибудь нет-нет, да вставишь. Они уже так снисходительно ко мне относятся. Говорят, ну ладно, батюшка, все нормально, не переживай. Я же каждый раз извиняюсь. Но на самом деле там не очень много священников. И поэтому приезжать туда получается раза 3-4 в год. Вот, например, в этом году мы умудрились приехать туда 3 раза. И вот сейчас, если Господь управит и живы будем, то вот я сейчас приеду и постараюсь еще раз туда проскочить, туда и обратно. Это где-то в недельке полторы-две у меня должно обойтись, если, конечно, не похолодает сильно.
Ну, еще одна важная тема, о которой нельзя с вами не поговорить. Понятно, что этому надо будет посвятить отдельную программу. Я надеюсь, мы это сделаем. У вас в Фейсбуке написано в профиле «Хобби, дети и все, что с ними связано». И тут же речь идет не о ваших родных детях, не только о ваших родных детях, но еще и о том, что, в принципе, вы занимаетесь детьми. Вот у нас остается буквально 10 минут, даже меньше. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
Ну, я счастливый дед. У меня сегодня родилась 6-я внучка.
Ой, я вас поздравляю. Думаю, наши слушатели тоже, конечно.
Мне моя дочка Танька принесла маленькую внучку Алиночку. Очень люблю своих внучат. Даже мне мои дети иногда говорят: папа, ты же нам этого не разрешал. Я говорю: ну вот дедушками станете, и потом поговорим. На самом деле в нашей семье воспиталось 12 детей. Двое нами рожденные, остальные, вот когда спрашивают: батюшка, это все ваши? Я думаю, что они все наши. Никакой из них не является ни нашим, и поэтому все, что воспиталось в нашем, при всех трудностях воспитания и приемных детей, я считаю, что все эти дети наши, и какие бы коллизии, какие бы проблемы не возникали в этом процессе, они не перестанут быть моими, и до конца жизни они будут моим помянничке, и их дети тоже. Вот. Кроме того, у нас есть своя казачья школа, в которых воспитываются и дети-сироты, и дети из социально таких вот низких слоев населения, и просто казачата, которые приезжают со всего Забайкалья. Эта школа возникла на месте умирающей Мерсановской школы, которую хотели закрыть, там оставалось 56 учеников. Мы просили ее в этом году не закрывать, организовали казачью школу, и сейчас у нас там 120 человек обучается, 50 человек стоят в очереди, потому что у нас казарма кончилась, и мы, к сожалению, не всех желающих можем разместить. На самом деле все там при моем понимании не очень высокого уровня образования, у нас очень высокий уровень дисциплины, и все наши 4 выпуска казачат ушли либо в армию, либо в военное училище. Вот, мальчишки хорошие, но в начале обучения мы сразу обговариваем с родителями вопросы, что в нашей школе запрещены сотовые телефоны. Если нужно поговорить с родителями, это вечером выдается телефон на момент, на процесс общения, доложить маме, что все нормально, все живой, здоровый. Для удовлетворения своих каких-то там учебных вопросов существуют другие источники: книги, компьютеры и все с этим связанное. Основная, кроме тех предметов, которые дает государственное образование, у нас еще своя конюшня, 12 коней у нас. Учатся дети работать с оружием, стрелять, луки, арбалеты, помпы, пневматическое оружие, зорницы организовываем рядышком. Ну, вот все, что связано с жизнью казака, с жизнью на селе, мы там пытаемся организовать по принципу моего ротного. Мне ротный говорит, что солдат без работы – потенциальный преступник. Я думаю, что ребенок без внимания – потенциальный хулиган. Вот мы так пытаемся устроить жизнь и быт наших детей, чтобы свободного времени не было. Ну, благодаря этому все, что связано вокруг с детьми, с лошадьми, с походами, с экспедициями. Вот каждую экспедицию с нами ходят 2-3 казачонка обязательно. И причем это не самые лучшие, не самые отличники, а, как правило, директор пытается дать самых заслуживших, а я говорю, нет, мне лучше давай самую рвань, самую там хулигань, вот чем хуже, тем лучше. Потому что я понимаю, что педагогический
эффект... Бывало, что не справлялись?
Ну, нет, у нас как-то так и даже не знаешь, как, что значит не справлялись.
Но вы говорите, давайте нам самых тяжелых, самых сложных. Вот вам дали самых сложных, ну, а раз с кем-то не справились.
Знаете, чтобы попасть в экспедицию, нужно очень сильно постараться. Вот. Ну, не то, чтобы стать именно самым плохим. А на самом деле, это люди, которые попали в экспедицию, они считаются в школе счастливчиками. Вот. Поэтому уходят туда Вовчики, возвращаются Владимиры. Уходят Тёмки, возвращаются Артемии. Когда ребенок, мальчишка попадает в ситуацию, где капризничать не перед кем, выпендриваться не перед кем, когда кормить тебя из ложечки не будут, и если ты не хочешь кушать, тебя просто не заставляют, но в следующий раз ты покушаешь только через полдня. Ну, в этих условиях он начинает действовать совершенно, жить совершенно по другим правилам. Это, знаете, до неузнаваемости изменяется человек, когда попадает в ситуацию критическую. А в те походы, куда мы ходим, я считаю, что это на грани человеческих сил. Потом всегда приходится работать через силу, через себя, и таскать вещи, и таскать оборудование, и помогать докторам, и женщинам, и помогать местному населению, и спать не на мягкой постельке, а в палатках и в спальниках, ну и вездеходы вытаскивать иногда из болота, из всяких там рек. Ну, детям, в принципе, хватает. И мы никогда к ним не относимся как к детям, они все становятся для нас полноправными членами экспедиции, настоящими мужиками, казаками, вот, и людьми, которые способны решать боевые задачи. Я вот вспомнил, знаете, ситуация у меня была, когда мы ходили, у нас был крестный ход вокруг Читы, это тоже такой фильм есть у нас на канале, может быть, когда-нибудь мы и на вашем канале его покажем, это замечательный фильм про конный поход вокруг Читы. Вот. Участвовали читинские казаки и шилкинские казаки. Шилкинские казаки, мерсановские казачьи школы. Когда мы с мальчишками с вами готовились, я им сказал: не дай Господь опозорить меня перед читинцами. Все, на конюшню ни ногой. Будете в своей школе сидеть, полы мыть, а на конюшню не придете. Они настолько были перепуганы вот этим, что вели себя не просто как солдаты. Вы знаете, в 5 часов утра просыпаемся, а у нас кони уже готовы. Наши кадеты всех коней вычистят, заседлают, приготовят, напоют, и мы уже выходим к готовым коням. Я просто радуюсь, что у меня такие мальчишки. Более того, знаете, в прошлом году приехал мальчишка на лето, звонит, говорит: батя, можно у тебя поживу на конюшне? А у нас конюшня, это просто так называем конюшня. На самом деле, вот после того, как у нас дом сгорел в этом году, и мы как-то все плавно переместились на конюшню, дети надо мной хохочут, говорят: ты единственный в Забайкале профессор, который живет на конюшне, как Диоген. На самом деле, в конюшне у нас есть класс, и в этом классе у нас там есть коечку поставил. Я там проживаю, мои дети в походных храмах живут немножечко. И вот все, что там житие, которое организовано, оно дает возможность нашим детям, которые приезжают на лето, да, вот, даже тем, которые раньше учились, они могут приехать у нас там хоть на сеновале, хоть в походном храме, хоть в каком-то из помещений там, взять и просто пожить. Я говорю, ну, конечно, Саш, давай, приезжай, поживи. Приезжает Саша, и вот я утром просыпаюсь, в 5 часов выгонять коней, утром просыпаюсь на выгон коней, смотрю, а Сашка уже стоит и коней чистит. А я вспоминаю и думаю, 3 года назад, когда он пришел в школу, его воспитывала одна мама, он был изнеженный, он был такой капризный, что я вот думал, вот можно было бы тебе всечь, я бы тебе всёк с удовольствием. Вот такое желание было. А вот сейчас смотрю на него и думаю, все-таки здоровский мальчишка получился, я бы с ним пошел бы в разведку. И вообще, за всех своих мальчишек могу сказать, что вот с каждым из них в отдельности я бы, конечно, пошел в разведку. Это, наверное, многого стоит.
Спасибо, отец Александр. Ну, о детях, я надеюсь, что мы с вами еще подробно как-нибудь поговорим. Тут мы кратко, за 10 минут. Я напомню, что в основном мы сегодня говорили о удаленных местах в Забайкалье. Это места, куда отец Александр, наш собеседник сегодняшний, ездит, где он общается с людьми, помогает им, служит. Протоиерей Александр Талькевич, настоятель Петропавловского храма города Шилка в Забайкалье, благочинный Шилкинского округа. И мы еще раз напоминаем, что есть фильмы «Дорога к небу» и фильм «Путь», которые мы выкладываем на своем YouTube-канале, YouTube-канале «Радио Вера». Посмотрите их, там как раз про те места, про Усть-Каренгу, про отдаленные места Забайкалья, вот куда отцу Александру удается добираться. Это все очень интересно. Спасибо вам большое за этот разговор. Прощаемся с вами, до новых встреч, всего доброго и до свидания.
Спаси Христос, с Богом.
Светлый вечер. На радио Вера.